говорит Радио Свобода. Советский Союз распался 25 лет назад, но до сих пор жив.
Сегодня все пишут, что Советского Союза не стало. А я напишу, что он жив. Жив в наших сердцах, в душах тех, кто готов поднять красное знамя.
Михаил Ходорковский получил 100 миллионов евро и предвкушает закат путинизма.
Если бы от меня зависело, Игорь Иванович Сечин уже сидел бы за решеткой.
Телепрограмма «Ревизора» и пятилетие болотных протестов.
Люди, работающие в кафе, в общепите, они объединятся и запретят лени летучей на километр приближаться к своему заведению.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе с новой силой разгорелся допинговый скандал. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена установила, что более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или вовлечены в систему его применения. Во вторник Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении России и призвал международные федерации по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории страны и активно искать альтернативные места их проведения. Корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер связался с Хайо Зепельтом, автором 4 телефильмов, разоблачавших систему применения допинга в российском спорте, и попросил его поделиться своими впечатлениями от доклада Ричарда Макларена, который прозвучал в пятницу в Лондоне.
Но ничего подобного в истории спорта еще не было. Нам представили атаку на цельность и неприкосновенность честной состязательности в спорте. Более чем 1000 российских спортсменов уличены в применении допинга на протяжении как минимум 4 лет. И все это в более чем 30 видах спорта, включая зимние олимпийские виды. Все это система сокрытия манипуляций с применением допинга под патронажем высоких государственных структур и с участием секретных служб. И все это несравнимо ни с чем. Россияне до сих пор утверждали, что против них выдвигаются голословные обвинения. Но сегодня были представлены веские доказательства, и в результате масштаб самой системы стал даже для меня гораздо яснее. И для меня вывод ясен. Россия не имеет больше права после этого оставаться в мировом спорте до тех пор, пока не признает наличие и масштабы этой проблемы. Являются ли представленные доказательства такими, на ваш взгляд, что их принял бы независимый суд? Очевидно, что то, что сегодня было представлено в Лондоне, является результатом тщательного профессионального расследования, и я могу себе представить, что именно так будет оценивать представленный серьезный суд. Потому это расследование продолжалось достаточно долго, более 4 месяца после первого доклада, что потребовалось тщательное вникание в детали и мелочи. И теперь заявление несколько месяцев назад тогдашнего министра спорта России Виталия Мутко, что обвинения против российского спорта строятся на фальшивых или подделанных доказательствах, не имеют под собой вообще никаких оснований. Вы хорошо знаете ситуацию в российском спорте. Является ли названные в докладе более чем 1000 российских спортсменов только верхушкой айсберга? В докладе было сказано, что многие пробы мочи, находящиеся в лаборатории в Москве, остались недоступными для иностранных контролеров и исследователей. И надо исходить из того, что многое еще нам неизвестно в этой истории. Являются ли ставшие известными результаты верхушкой айсберга, я не знаю, но догадываюсь, что в этом деле многое еще остается скрытым. Последует ли, на ваш взгляд, на основе доклада аннулирование результатов выступлений отдельных российских спортсменов на Олимпиадах и других соревнованиях и, как следствие, лишение наград? С уверенностью можно исходить из того, что мы увидим немало решений по лишению спортсменов нечестно завоеванных наград, в частности олимпийских медалей. Мы это уже видели на практике и, несомненно, увидим еще не раз.
Хайо Зепельт стал одним из лауреатов журналистской премии «Движение. Открытая Россия», которые вручались на этой неделе в первый раз. Перед церемонией, прошедшей в Таллине, я говорил с основателем этого движения. Михаил Ходорковский был в великолепном настроении. Он только что получил сообщение о том, что суд в Ирландии разблокировал на его банковских счетах 100 миллионов евро, замороженных в 2011 году по подозрению в отмывании денежных средств. Часть этих денег он намерен вложить в развитие проектов «Открытая Россия». России. Вскоре начнут работать 5 новых медиаресурсов, каждый из которых получит от 5 до 30 миллионов рублей в год. С планов «Открытой России» я и начал разговор.
Михаил Борисович, в 2000 году вы создали «Открытую Россию». «Открытая Россия» 2016 года сохранила только название. Это совершенно другой проект или это в какой-то степени продолжение?
«Открытая Россия», которая была создана в 2001 году, это был благотворительный фонд, который занимался финансированием проектов в сфере образования, в сфере поддержки журналистики. По сути дела, там тоже было образование, потому что это была школа журналистики и тому подобных мероприятий. Вот, так сказать, то, чем занимался тогдашний фонд «Открытая Россия». Там интернет-образование, разные новые цивилизации – это все были образовательные проекты. И все они были благотворительные, то есть мы только финансировали то, что делали другие организации, с которыми мы об этом договаривались. Да, и работа этого фонда была прекращена в связи с тем, что там через несколько лет после моей посадки, уже вручив, к слову, нам президентскую премию за Федерацию интернет-образования, наши власти закрыли деятельность этой организации, арестовав все ее счета. Во многом поэтому, в определенной степени из вредности, выйдя из тюрьмы, я, предупредив президента Путина о том, что я и выйду из тюрьмы, буду продолжать заниматься общественной активностью. Я вот эту вот общественную активность облёк, опять же, в название «Открытая Россия». Но в этот раз это был уже не фонд, это была некоммерческая организация, которая занималась набором проектов, в том числе и образовательными, и в сфере поддержки молодых политиков. Но это уже был не фонд, потому что мы сами воплощали эти проекты своими руками. Это был сайт, это были правозащитные направления, но это все мы уже делали своими руками. Полмесяца назад в Хельсинки мы созвали движение «Открытая Россия» и преобразовали уже некоммерческую организацию вот в это движение. То есть теперь существует структура некоммерческой организации и структура движения. Почему это потребовалось? Потому что те люди, которые были вовлечены в проект «Открытые выборы», они сказали, что они хотели бы продолжить свою общественно-политическую активность в рамках «Открытой России», и им хотелось бы привлечь в эту общественно-политическую активность тех людей, которые были вовлечены в их избирательную кампанию. Мы обсудили, пришли к выводу, что, в общем, наверное, это имеет смысл, и вот, собственно говоря, открыли движение для вступления туда новых членов на индивидуальной основе уже, которые бы могли заниматься вот этой вот своей общественной активностью в рамках вот этого открытого общественно-политического движения.
То есть это прообраз политической партии фактически?
Ну, это не совсем политическая партия, потому что здесь существует одно принципиальное отличие. Политическая партия все-таки объединяет людей, у которых взгляды схожи по большому кругу вопросов. Это люди, которые вот объединены общей философией, долгосрочно, и собираются вместе идти там, потом находить последователей, которые пойдут дальше, дальше и дальше. А для нас главная задача, которую мы видим, это переход от нынешнего состояния России и российского общества, как такого авторитарного государства, где-то скорее даже 20 века, чем века 21-го, к нормальному европейскому демократическому обществу. Вот этот переход, переход к регулярной сменяемости власти, переход к разделению властей, переход к нулевой терпимости коррупции, это то, что мы хотим проделать. И поскольку это такая общая гражданская позиция, то нам хотелось бы ее реализовать с достаточно широким кругом сторонников вместе, потому что тогда она может пройти достаточно мягко. Вам, конечно, известно, что я рассматриваюсь там Путиным и его окружением чуть ли не как враг номер один. И когда я решил, что мы примем участие вот в избирательной кампании, и условием участия в избирательной кампании для людей было объявлено, что они должны будут сразу заявить, что они идут при поддержке «Открытой России» Ходорковского. Ну, мы это сделали понятным соображением, поскольку, что называется, шило в мешке не утаишь, все равно это будет скрыто, а если люди будут рассчитывать изначально, что это будет в тайне, а потом это вскроется, то это, в общем, будет не очень честно по отношению к ним. Мне сказали, никто не придет, Никто не придет на таких условиях. 400 человек на заявки прислали буквально в течение там, пары недель. Мы отобрали там, 25, из них 24 дошли до избирательной кампании, 19 дошло до дня голосования.
Ну вот вы сказали, что они вас воспринимают как врага номер один. Это означает, что они должны следить за каждым вашим шагом. Вы чувствуете, что вот вы все время под колпаком, что тут, там, где-то прослушивают, ходят, подглядывают, ну, лезут и так далее?
Ну, вы все-таки немножко, я бы сказал бы, сатиризируете тому, что подслушивать, подглядывать и тому подобное. А где столько аналитиков напасешься, чтобы потом со всем этим сырьем разбираться?
Ой, у них хватает.
Нет.
Они, может, плохие аналитики.
Тоже не переоценивайте. Количество аналитиков недостаточно. Без всякого сомнения, за нами осуществляется непрерывный контроль. Более того, мы этому контролю не мешаем. Потому что мы знаем культуру нашего общества. Если ты мешаешь вот этому вот контролю, то про тебя думают даже хуже, ну или более опасным тебя представляю, чем ты есть на самом деле. Я вам просил наших уважаемых людей, когда их там вызывают в ФСБ и тому подобное, подробно обо всем рассказывать. Потом задать только один вопрос. Вы интересуетесь, что когда там будет финансироваться поставки оружия в Россию? Даже одному из них ответили, ну вообще-то да. Ну, тогда лучше посмотрите, чем мы занимаемся на самом деле, чтобы не домысливать себе вот эти вот идиотские идеи. Вот поэтому, да, мы под контролем, да, то же самое НТВ, вот когда выпускало вот этот вот материал, оно пользовалось записями со всех камер, включая камеры с охранной сигнализацией, камеры из банковских хранилищ, камеры в банкоматах и даже записи с мобильных телефонов, которые изымал во время обысков Следственный комитет. Все это было у НТВ. То есть в этом отношении слежка постоянная. Ну, я к этому отношусь очень философически. Ну, следите дальше.
Ну, вот Литвиненко в Лондоне отравили, следили, отравили, да. А Немцова застрелили.
Это все-таки другой вопрос. Между следить, чтобы быть в курсе, и следить для того, чтобы провести силовую акцию, это две разные вещи.
Одно может перейти в другое при каких-то обстоятельствах.
Ну, если об этом все время думать, то тогда надо жить в этом бункере. Я 10 лет провел в тюрьме, по сути, в бункере. Так что хрен с ними. В конце концов, убьют, ну, убьют. Тогда, значит, и убьют.
Ну, вот вы в Лондоне ходите по улице спокойно или не ходите вообще?
Я просто не думаю об этом. Я хожу в Лондоне, да.
С охраной? Или вы можете выйти и пойти просто по улице?
Я просто хожу по улице. Ну, а зачем мне охрана? Если наши оппоненты решат меня убить, то, наверное, они сумеют достичь этого решения, и никакая охрана не поможет. А репутационный ущерб для них будет одинаковый в случае, если они убили меня, проходя охрану, или убили они меня, не проходя охрану. Всем известно, что Ходорковский – это личный заключенный Путина Владимировича. Ну, значит, если Владимир Владимирович даст команду меня убить, ну, мне будет трудно избежать этой участи.
Вы чувствуете себя иммигрантом? Вот таким настоящим иммигрантом, который уехал и, может быть, никогда и не вернется?
Нет, конечно, не чувствую. В отличие от предыдущих времен, сейчас же количество коммуникаций, которые выстраиваются между мной и Россией, таково, что скорее я себя ощущаю в офисе своей компании, из которой там я работал с сотнями, так сказать, предприятий, расположенных там в половине регионов России, и где я физически не мог побывать. И я был вынужден работать с ними, ориентируясь на те телекоммуникации, которые были тогда, на приезжающие ко мне в командировки людей, ну, на отчетность, естественно, и на свои время от времени поездки в тот или иной регион. Ну, вот объехать все там 43 региона, в которых мы работали, для меня было физически невозможно. Да, и эти все регионы находились на расстоянии там 3-4 тысячи километров, 6 тысяч километров от меня. Сейчас я нахожусь в 3 тысячах километрах от Москвы. То есть объект управления для меня очень похож. А технологии улучшились.
Вот вы написали, скажем, левый поворот, три левых поворота, да? Сейчас мы видим, что поворот идет в другую сторону. Brexit, который происходит там, где вы живете, откуда вы управляете, значит, процессами в России. Трамп в Америке, Марин Ле Пен рвется к власти во Франции, идет поворот в другую сторону.
Абсолютно, но это только показывает, что траектория развития, она абсолютно постоянная у, скажем, не обязательно мирового, у евроатлантического сообщества. Да? Вот мы как двигались по спирали, мы так по спирали и двинемся. Был этап левого поворота.
Вот, то есть он завершен?
Он завершился. Мы сейчас вышли на этап начала правого поворота. Мы пройдем этот этап через, там, возможно, 5-7 лет. Мы с вами увидим опять поворот налево.
То есть маятник просто.
Ну да, ну вот так вот оно двигается. Ну нет, общество это же не возвращается в изначальную точку. То есть это же не маятник все-таки. Это все-таки некая спираль, по которой мы двигаемся. Уж там в правильном направлении, не в правильном, я не знаю. Но и в общем это разумно. Потому что, как мы знаем, человеку не очень свойственно постоянные усилия. Мы привыкли: встал утром, поработал, потом ночью отдохнул, потом опять утром встал, поработал. Точно так же и если мы берем общество в целом, мы видим, что люди в какой-то момент, они хотят энергичного движения вперед, они двигаются, они там создают что-то новое, они развиваются. Потом в какой-то момент они устают, и им хочется некой стабильности. Даже они могут немножко откат некий совершить. Потом они отдохнут. Вот глобально, вот как-то вот общество, вот как человек. Оно вот отдохнет, им надоедает стоять на месте, оно начинает двигаться вперед. И, в общем, с каким-то более-менее постоянным интервалом, там, в Америке этот интервал очень заметен. Демократическая партия, республиканская, ну, такой очень ярко выраженный интервал. А в других странах менее, может быть, явно выраженный. Но происходит то же самое.
Ну, Трамп – это такой феномен, который выходит за рамки этого обычного соперничества демократической и республиканской партии. Мне интересно, согласны ли вы с кремлевским мнением, что это в какой-то степени победа Путина, на которую они ставили и так далее?
Ну, мы прекрасно с вами знаем, что ставили они, конечно, на победу Хиллари Клинтон. И я вам могу сказать, что я вот у себя в Твиттере...
То есть они ожидали ее?
Они ожидали, да. Они ставили именно на эту победу. То есть они готовились к ней для того, чтобы в случае победы Хиллари сказать, что вот она Америка, выборы нечестные, да, и вот она опять наш постоянный враг. И для них это комфортная была ситуация. Я за день до выборов написал, что чем отличаются нормальные выборы в демократической стране от выборов у нас, тем, что вот здесь вот день остался до выборов, и никто не знает, кто победит, а в России до выборов осталось 2 года, и все уже уверены в том, что они знают фамилию победителя. И мне куча кремлевских троллей тут же начало писать, да, что там неизвестно, всем известно, завтра Клинтон победит, бабах. Я говорю, ну что? Есть разница между демократическими выборами и тем действом, которое у нас это заменяет. Сейчас, конечно, Путин делает хорошую мину при плохой игре. Де-факто он поставил Трампа. Мы знаем американскую политическую систему. Это невозможно. Американский президент – это не тот человек, который может позволить себе, как бы он ни хотел, я не знаю, хочет он или нет, служить интересам другой страны. Он может служить интересам своей страны, так он эти интересы понимает, но он не может служить интересам другой страны. И с этой точки зрения, я думаю, что Путин ожидает серьезное разочарование, потому что ценности, фундаментальные ценности, они все-таки у Путина и у Трампа сильно разные. Вот вы говорите, что Трамп выходит за пределы традиционного соперничества между республиканцами и демократами. Я думаю, что только в риторической сфере. Потому что вот если мы возьмем фундаментальные проблемы, которые стоят перед американским обществом, то мы с вами можем увидеть, с какой позиции выступает Трамп. Ограничение миграции. Ну, республиканцы всегда были в этом отношении, занимали более жесткую позицию, чем демократы. Снижение налогов. Ну, всегда в этом направлении республиканцы занимали более жесткую позицию, чем демократы. Там реиндустриализация Америки. Да? Мы знаем, что всегда демократы больше ставили на социальную поддержку, а республиканцы больше ставили на поддержку бизнеса. Вот мы можем продолжать.
То есть... Его путь в политику другой. Он пришел в политику с черного хода.
Да, он пришел в политику с черного хода, но его фундаментальные ценности, как мы видим, даже у человека, пришедшего с черного хода, они соответствуют фундаментальным ценностям республиканской части американского общества. И мы с этим... Другое дело, что сейчас... У них другая электоральная база, но тем не менее, она такая, какая есть у республиканской партии. И сейчас мы видим, что на самом деле, когда встретятся Трамп и Путин, они встретятся в ситуации, когда у них радикально разные ценности. Вот для Трампа, может быть, он и хочет поставить своего судью, даже наверняка хочет поставить своего судью в Верховный суд, но при этом Трамп осознает, что суд независим от администрации. Попытаться контролировать суд, я думаю, что Дональду Трампу просто в голову не придет, что он там может какую-то команду отдать Верховному суду своей страны или тому судье, которого он номинирует. Или возьмем там независимую прессу. Да, Трамп может использовать социальные сети, он может попытаться отчитать журналистов, те, которые подставились, придя к нему, да? Но при этом он все равно сам придет вругавший его «Нью-Йорк Таймс», и идеи даже такой, что «а вот можно закрыть газеты, там, которые выступали против меня», думаю, даже идеи такой у него в голове нету. Ну и так далее. То есть у них фундаментально разные ценности.
Я, конечно, не хочу вас сравнивать с Трампом, но что-то, наверное, общее есть, потому что вы тоже бизнесмен, тоже миллионер и тоже пришли в политику вот так вот неожиданно, да, может, даже против своей воли. Вам понятен он вообще и симпатичен с какой-то стороны?
Ну, я могу сказать так, что я думаю, что я понимаю сильные стороны человека, который там в течение жизни несколько раз начинал создавать бизнес, ну, если там не с нулевой точки, то, во всяком случае, там снизу. Я понимаю, где у него сильные стороны, я понимаю, где у него, возможно, слабые стороны. Может быть, ему в этом смысле несколько тяжелее, чем мне, потому что я был вынужден начать менять свой инструментарий вынужденно, когда мне было 40, а он сейчас пришел к вот этой позиции тогда, когда ему уже 70. Но, тем не менее, набор инстинктов, которыми он будет руководствоваться, мне, как и мне думается, понятен. То, что понятно, то, конечно, вызывает определенное удовлетворение. Да? Я понимаю, значит, мне с этим легче.
И последний, наверное, вопрос. Вы сказали, что они воспринимают вас как врага номер один. Считаете ли вы сами себя врагом номер один Путина и компании? И в свое время вы говорили, что придет время, когда за вами пойдут десятки миллионов. Это было сказано, по-моему, в 2005 году или что-то такое. Считаете ли вы, что это действительно когда-нибудь случится?
Я убежден, что рано или поздно десятки миллионов россиян выберут движение к правовому государству европейского типа с регулярно сменяемой властью, с независимым судом, с местным самоуправлением и тому подобное.
А мы доживем до этого момента?
И мы без всякого сомнения с вами доживем до этого момента, когда люди этот выбор сделают. На самом деле они уже сегодня так-то по большому счету этот выбор сделали. Вы их спросите, не вот про то, за Путина вы или против Путина, а вот хочешь ли ты, чтобы суд был независимый? Хочешь ли ты, чтобы местное самоуправление имело деньги, собственные доходы для того, чтобы решать проблемы граждан, а не бегало за ними Министерство финансов, расплачивалось за это фальсификациями на выборах и так далее?
Да, 70, они скажут да.
70% людей скажут
и что они готовы сделать для этого?
А дальше возникает вопрос, а вы готовы рискнуть своей жизнью на самом деле, потому что эта власть, как мы знаем, готова стрелять. Готовы ли вы рискнуть своей жизнью ради того, чтобы вот это было достигнуто?
Они скажут нет.
Они скажут нет, потому что ситуация еще не такая тяжелая, чтобы мы ради ее изменения готовы были рискнуть жизнью. Если бы планка, которую бы государство ставило бы для нас, была бы такая же, как ну, там, в Европе или в Америке, там, я пришел, проголосовал, да, то мы бы эту власть бы давно поменяли. Как мы знаем, на самом деле «Единая Россия» там и 15% не набрала, 15% голосов избирателей. А если нам говорят, что чтобы это изменить, нам надо умереть, ну да, мы не готовы, мы лучше потерпим. На мой взгляд, это абсолютно нормально.
Ну, так и будут терпеть бесконечно долго.
Бесконечно не получается, потому что, как мы знаем, авторитарная власть не умеет самовоспроизводиться.
Ну, вот Беларусь.
Ну, она не самовоспроизводится, просто Лукашенко живет долго.
А Путин может прожить долго?
Во-первых, Путин не Лукашенко. Путин все-таки человек легалист. Он себе отвел там 2 раза по 6.
А потом еще придумал уже изменение Конституции.
Вот, да? Это вот и было изменение, да, Конституции. Это не значит, что он ее не может опять.
Еще раз изменить?
Может, наверное, но я думаю, что все-таки этого не случится. Дальше, в любом случае, все-таки он человек не молодой, возникает кризис двойной лояльности, как мы знаем, вследствие, ну, потому что он перестает быть гарантом безопасности для более молодого поколения чиновников. Начинаются конфликты, мы их сейчас уже видим, он пытается их как-то менеджировать, но они все нарастают, нарастают внутри, элитные конфликты. Да, я думаю, что он там 18-й год пройдет нормально. Я думаю, что пару лет после этого он даже еще пытается воспроизвести свою китайскую модель. Хотя я думаю, что из этого ничего не получится. После этого он будет думать об уходе.
Но это еще очень много времени. Михаил Борисович, как вытерпеть? Люди родились при Путине, ничего кроме Путина не видели.
Ну, что поделаешь. Вот в этом отношении я как раз считаю, что когда выбор стоит между тем, жить не очень хорошо, но все-таки жить с неким улучшением или рискнуть своей жизнью для изменений, в нынешних российских реалиях выбор подождать, смирившись с недостаточными темпами роста благосостояния, вообще экономического роста страны, даже ухудшением благосостояния, но в каких-то мерках. Это, в общем, осознанный и в целом для страны правильный выбор. Потому что все-таки у нас давно не было этапа накопления материальных благ. Мы такой этап в 70-е годы закончили, к сожалению. Нашему обществу, нашим гражданам необходимо, нашим семейным ячейкам, там, домохозяйствам, как их называют, необходимо реновировать свои материальные блага. Квартиры, машины. Вот этот процесс должен пройти. И надо дать ему время.
Вы не ответили на вопрос, считаете ли вы себя главным врагом сами. И я хотел бы еще добавить одну вещь. В свое время вы сказали, что вы не хотите мстить. Да? Не хотите мстить Путину, что у вас нет чувства мести. Мне показалось, что вы лукавите. Потому что если бы со мной совершили то, что совершили с вами, я был бы одержим чувством мести и желанием отомстить любой ценой. Ну, это вполне, по-моему, по-человечески понятно. Тем более, когда речь идет о таком сильном человеке, как вы.
Значит, я бы совершенно не возражал. Если бы я действительно был у Путина врагом номер один, я бы к этому относился бы. Ну, Путина у нынешней власти. Я бы счел, что это значит, я хорошо выполняю свою работу. Ну, вот я же не могу сказать про себя. Это не скромно, что я выполняю свою работу очень хорошо. Я надеюсь, что я выполняю хорошо. Я надеюсь, что это звание справедливо. Но уж там, как на самом деле, другим людям лучше оценивать. А что касается чувства мести, я все-таки достаточно прагматичный человек. Я не люблю Путина. Я не просил, естественно, тюрьмы. Я не люблю его окружение, особенно там Игоря Ивановича Сечина. Если бы от меня зависело, Игорь Иванович Сечин уже сидел бы за решеткой. Но я для себя отдаю отчет, что мы говорим все-таки о президенте страны, который может уйти спокойно или уйти с кровью. И по сравнению с жизнями моих сограждан, и по сравнению с разрушением материальной базы моей страны, что такое месть, ну, это все-таки такая штука, которую можно взять и отложить в сторону. Я считаю, прагматично правильно это сделать.
Полностью интервью с Михаилом Ходорковским вы можете послушать или прочитать на нашем сайте свобода.орг. В эфире программы «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждают две революционные годовщины и проблемы на авианосце «Адмирал Кузнецов».
На этой неделе исполнилось четверть века подписанию Беловежских соглашений, формально зафиксировавших распад СССР. Сергей Шмидт.
«Всегда придаю особое значение 25-летним юбилеям. С тех пор, как друг-врач сказал, что с точки зрения медицины молодость заканчивается в 25 лет, поскольку в этом возрасте перестают расти хрящи. Так что сегодня у минимум 3 государств, включая наше Отечество, заканчивается молодость. Не поздравляю, но факт этот фиксирую».
Twitter Fast.
Астрологи объявили 25-летие Беловежских соглашений. Вероятность появления в ленте ноющих коммунистов максимально увеличена.
А вот и они. Твиттер Котенка.
Сегодня все пишут, что Советского Союза не стало, а я напишу, что он жив, жив в наших сердцах, в душах тех, кто готов поднять красное знамя.
Впрочем, плачут по Советскому Союзу отнюдь не только коммунисты, но и люди, весьма неплохо устроившиеся в посткоммунистической Российской Федерации. Александр Хинштейн.
25 лет назад Ельцин, Кравчук и Шушкевич на троих упразднили СССР. Я уверен, до сих пор Союз, пусть и без Прибалтики, можно было сохранить.
Алексей Журавлев.
Беловежский переворот обрек русский народ на разделение, годы гонений и локальных войн.
Виталий Третьяков.
Персональную главную ответственность за распад СССР и его формальную ликвидацию несут Горбачев, несмотря на все его заявления о необходимости сохранения СССР и действия, которые он предпринимал ради этого, и Ельцин. Лично у меня нет сомнения, что в случае прихода к власти в СССР после смерти Черненко не Михаила Горбачева, а политика путинского типа, СССР был бы не только сохранен, но и остался бы столь же мощным, как и Советский Союз, государством и одновременно демократической и материально процветающей страной, гораздо более процветающей, чем нынешняя Россия.
Но огорчены распадом Союза далеко не все. Твиттер свидетель Вовы.
8 декабря 1991-го, ровно 25 лет назад, сдох СССР. Земля ему стекловатой.
Владимир Малышев.
Сегодня великий день. 25 лет назад начала разваливаться дряхлая империя СССР. И продолжает это делать до сих пор, к сожалению. Поздравляю.
О феномене советской ностальгии пишет Роман Попков.
Вообще, конечно, жизнь — лучший драматург и кинематографист. Проходит 25 лет, и люди, никогда не жившие при империи, воспринимают ее как время славы, а не как время тирании и угнетения. Смотревшие седьмой эпизод «Звездных войн» поймут, о чем я.
Можно ли было сохранить СССР? Михаил Соколов.
Удивительное рядом. Неужели кто-то еще верит, что в декабре 91 года СССР можно было сохранить? Есть такой человек.
И мы все его знаем. Это первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В интервью «Интерфаксу» он сказал вот что.
«Надо было выйти на улицы и поддержать Советский Союз, поддержать Горбачева».
Алексей Ковалев.
Михаил Сергеевич, у нас в 1990-91 году в московской квартире на балконе был курятник, чтобы картошку с дедовского огорода хоть каким-то белком заедать. Но какое на улице поддержать СССР и Горбачева? Как можно всерьез такое лепить? Жрать было нечего. Мы голодные были, и всем ваш чертов совок надоел.
А вот, если угодно, примирительная позиция. Денис Драгунский.
Что произошло в 988 году? Правильно, крещение Руси. Хотя, конечно, кто-то очень изысканный может сказать, что это была гибель русского язычества, и сосредоточить на этом моменте все свои мысли и скорби. Точно так же четверть века назад, в декабре 1991 года, произошло рождение новой России, той страны, в которой мы сейчас живем и которую любим, несмотря на все проблемы и трудности роста. Вот главный смысл этого дня, а вовсе не распад СССР.
По поводу трудностей роста, если это можно так назвать, на неделе тоже спорили, вспоминая о событиях уже не 25-летней, а 5-летней давности, первой волне протестов после думских выборов. Некоторые участники событий вспоминают о них с теплотой. Надежда Толоконникова.
Во время массовых московских протестов 2011 года мы были благодарны друг другу, что вышли из дома и составляем это заполняющее площади и улицы невероятное, новое, доброе, умное политическое животное. И мы были влюблены друг в друга той любовью, которая пронизывает каждого в больших освободительных общественных движениях. Потом начнутся аресты, стотысячные митинги в центре Москвы, требования перевыборов – а потом опять аресты, аресты и еще раз аресты. Но пока кажется, что возможно все.
Но больше кажется грустных, раздраженных и откровенно злых постов, посвященных так называемому «сливу протеста», который из фигуры речи превратился в осязаемую реальность. Отметить годовщину Болотной в этом году на улице не вышел, кажется, никто. Петр Милованов.
Какое-то сегодня поганое настроение. 5 лет прошло с первого массового митинга на Чистых прудах. Все достижения того дня сейчас потеряны.
Любовь Якубовская.
Да, сегодня 5-я годовщина. Написала, стерла. Прошедшие 5 лет показали, что уроков не извлечено.
Разумеется, состоялась очередная серия обсуждений, нужно ли было идти на площадь Революции или на Болотную. Михаил Пожарский.
Как известно, на годовщину неудавшегося протеста есть добрая традиция. Все рукопожатные люди со светлыми лицами пьют хороший вискарь и делятся воспоминаниями, как они не допустили того, чтобы этот глупый, сумасбродный народ совершил самоубийство на площади революции.
Олег Козырев. Надо было оставаться на площади революции. Самый главный устойчивый из мифов. На практике было следующее. В интернете, а конкретно в Фейсбуке, было создано голосование с опросом, где собираться. На площади революции не согласовано. Или там, где будет согласовано. Большинство проголосовало за Болотную. Конечно, можно мечтать, что люди бы впряглись в большое противостояние и поставили бы палатки, мирно бы не уходили с площади. Но я думаю, на тот момент люди не были готовы. Что, кстати, позже подтвердили события на Болотной.
Наталья Холмогорова.
Из уроков Болотной, по-моему, главный, если не единственный, делай только то, что нужно тебе, и только очень четко понимая, какого результата ждешь и как собираешься его добиться. Этому принципу не следовали даже лидеры протеста, не считая тех, у кого, возможно, были какие-то свои хитрые планы, но с быдлом они своими планами не делились. Что же до рядовых участников, то никакого понимания и никаких планов не было ни у кого. Только адреналин. Ура, движуха, мы все вместе, валим режим, Путин, лыжи, Магадан. Нет, адреналин — это круто. В общем, там было много веселого и интересного. Кто же спорит? Узникам Болотной потом особенно весело стало. Или Даниле Константинову.
Кирилл Шулика.
Знаете, какой главный итог пятилетки? В 2011 году выборы были не более нечестные, чем в 2016. Более того, в 2011 году голосовали за любую другую партию, а в 2016 были «Яблоко» с активной кампанией и типа обновлением, и «Парнас». В 2011 году на улице после выборов зимой в холод вышли сотни тысяч людей. В 2016-м, в теплое время года, никто не вышел даже с одиночным пикетом. Если вы скажете, что виноват в этом Путин, значит, так ничего и не поняли.
Евгений Левкович.
Я тоже вынес из декабря 2011-го, надеюсь, что вынес кое-какие уроки, личные, но могу поделиться. Если когда-нибудь вдруг случится декабрь 2024-го, то лучше держаться подальше от всех самых замечательных, без сарказма, людей, от Шевчука и Улицкой до Пархоменко и Быкова. Всех. Замечательный человек может потом стать замечательным министром печати или лучшим на свете министром культуры, но для революции он зло. Только профессионалы и крепкие мужчины. Если когда-нибудь вдруг случится декабрь 2024-го, а возглавят его снова все самые замечательные люди, то виноват в этом будешь только ты. Ровно как и в декабре 2011-го. Когда любители вискаря призывают людей уйти на Болотную площадь, и все идут, значит, их авторитет выше твоего, их аудитория больше твоей, их слово громче твоего, и все это в тысячи раз.
В общем, главный вывод из дискуссии кажется таков. Олег Козловский.
Хватит все валить на каких-то лидеров. Хотите сделать лучше, становитесь лидерами сами или хотя бы начинайте на них влиять. Берите свою долю ответственности на себя, по-другому не получится.
Один из участников так называемого широкого оргкомитета «Болотная» на этой неделе умер. Впрочем, Гейдар Джемаль был не только политическим активистом, но и председателем Исламского комитета России, мусульманским богословом, философом и публицистом. Максим Шевченко.
Только что умер друг, брат и учитель Гейдар Джемаль. Пусть Всевышний будет милостив к нему в день суда. Молитесь о нем все, у кого открыты сердца и души.
О Джемале вспоминают люди самых разных политических взглядов. Мурат Мусаев.
Ушел Гейдар Джемаль. Не только друзья, но и недруги свидетельствуют о нем как о человеке умном, честном, мужественном и набожном. Счастлив тот, кто покидает наш бренный мир с такими рекомендациями.
Антон Дешевых.
О Гейдаре Джемале в нескольких словах. Исламизм с человеческим лицом.
Артур Нариманов.
Человек, открыто говоривший в защиту ислама то, что больше нельзя было услышать ни от кого в центральных российских СМИ. Неизменное интеллектуальное лицо русскоязычного ислама на протяжении многих десятилетий.
Денис Белунов.
Умер Гейдар Джемаль. Человек острого ума, философ и политик, неизменный участник антипутинского движа во второй половине нулевых. Гейдар Джахидович был человеком ислама и при этом твердым сторонником левых идей. Парадоксальный, сложный, не чуждый конспирологии человек.
Несмотря на то, что Джемаль декларировал резкую оппозиционность российским властям, да и, пожалуй, государственному строю Российской Федерации как таковому, о нем тепло вспоминают и лоялисты. Борис Межуев.
Как бы ни относиться к его политическим взглядам, он был, конечно, философ от Бога. Может быть, потенциально самый сильный философ нашего времени, писавший на русском языке. Философ, стоивший многих профессоров философии. Изумительный был собеседник. Жаль, что о многом не удалось договорить при жизни.
Константин Рыков.
Это был невероятно интересный человек, мыслитель, философ и публицист. Мне всегда было интересно мнение этого человека. Во многом благодаря ему и сложились персонально мои взгляды и понимание современной геополитики.
Впрочем, далеко не все комментаторы так благодушны. Егор Холмогоров.
Гейдар Джамаль имеет довольно значительные заслуги перед русским национализмом. А именно, он в своей доктрине сформировал такой абсолютный полюс зла, от которого мне или Крылову легко было отталкиваться. Русских он презирал прямо-таки по-гитлеровски, полагая, что это нация, которой на роду написано «управлять иноземцам».
Твиттер «Корсиканец».
Скончался Гейдар Джамаль, идейный вдохновитель исламского терроризма и прочего ваххабизма в России. Одним террористом меньше.
Эрик Лобах.
Да, Гейдар Джамаль был вот такой. В сущности, это копия Александра Дугина, Мессимы, Жана Жене, Лимонова и всего вот этого. Понятно, что кто-то в их кругу талантлив, а кто-то просто мимо проходил. Да и вообще-то талант в этой группе относительный. По крайней мере, даже намека на гениальность ни у кого из них нет. Но какой век, такие и герои. Казанова и прочие известные авантюристы того века ведь тоже бог весть что в личном смысле. Но мы их знаем хорошо, и принято считать, что они прожили яркую, интересную жизнь.
Интересная жизнь сейчас и у команды авианосца «Адмирал Кузнецов», находящегося у берегов Сирии. За неполный месяц авианосец потерял уже второй самолет. Заходя на посадку, истребитель Су-33 выкатился с палубы и рухнул в море. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Происшествие послужило поводом для шуток и издевок. Твиттер «Рик Сектор».
Выражаю протест по поводу отсутствия веб-камер на борту «Адмирала Кузнецова». Мы хотим видеть эти соревнования по прыжкам в воду онлайн.
Твиттер «Записки сумасшедшего».
Подводная группировка российских истребителей пополнилась еще одним самолетом.
Твиттер «Лиха Лихов».
Если бы российские самолеты не ныряли в Средиземное море, то там бы сейчас плавали самолеты НАТО.
Твиттер «Наша Канада».
За уничтожение двух боевых самолетов ВВС России Обама наградил командующего крейсера «Адмирал Кузнецов» Сергея Артамонова медалью почета.
Твиттер «Тетя Роза».
«Адмирал Кузнецов» — это модель России. Пыхтит, дымит, все ржавое, ничего не работает, а в перспективе развалится или пойдет ко дну.
Олег Матьковский.
Пилоты «Адмирала Кузнецова» выложили упавшими истребителями на дне моря фразу «Путин, помоги».
Катерина Гордеева.
В принципе, я всегда немного верила в инопланетян. Исчезающие один за другим прогрессы или вот эти вот теряющиеся истребители с «Адмирала Кузнецова», мне кажется, скорее история про каких-нибудь людей в черном, которые нас таким образом изучают. Ну не может же быть столь великий масштаб у раздолбайства.
Аркадий Бабченко.
Реджеп Тайип Эрдоган уничтожил один наш самолет. «Адмирал флота Кузнецов» — два. Доброе утро.
Как оказалось, причиной крушения стал неисправный трос, который самолеты используют для посадки на короткую полосу авианосца. Твиттер «Микс Воронеж».
На «Адмирале Кузнецове» сгнил трос, тормозящий самолеты. Если смысл операции в Сирии опозориться на весь мир, то задача выполнена на 100%.
Сергей Пархоменко.
Ну вот, упал с Кузнецова второй самолет за месяц. Упал просто потому, что порвался трос, за который самолет цепляется при посадке, чтобы затормозить на очень короткой палубе. Вот этот трос и называется красивым словом «аэрофинишер». Сейчас выясняется, что это ровно та же самая причина, по которой свалился с палубы в море и первый самолет. То есть эти дураки просто за месяц не смогли починить как следует эту тормозную систему, или не захотели, поскольку свято верят во второй раз в одну воронку. А она второй раз и порвалась.
Что тут скажешь? Есть два подхода. Первый — знаменитое «What about?» Олег Лурье.
А тем оппозиционерам и прочим маленьким друзьям ИГИЛ, кто продолжает вопить об уже втором утонувшем самолете, рекомендую взять калькулятор, в айфоне имеется, и посчитать количество потерянной авиации столь милыми их сердцам Соединенными Штатами. И этот счет в сравнении с Россией будет явно не в пользу США. Но нелегкий хлеб надо отрабатывать. Вот эти персонажи и трудятся целый день.
Второй – стоицизм. Войны, мол, без потерь не бывает. Эдуард Лимонов.
Много денег грохнулись в воду, но на войне как на войне. Воевать без потерь невозможно. Даже на маневрах потери неизбежны. Даже и воздушной современной войны без потерь не бывает. Так что не нойте.
Другой вопрос – каковы все же цели этой воздушной современной войны, которую самолеты с Кузнецова ведут в Сирии? Его задает Анатолий Несмеян.
Главный вопрос все равно остается – а зачем нам все это? На него ответа нет, а точнее, власть российская его самым тщательным образом избегает. Без ответа на него все остальное не имеет никакого смысла, но это как раз нормально. Постмодерн совершенно не предполагает поиска истины, его задача — жить здесь и сейчас. От одной программы новостей до другой.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бубраков. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. 25-летие со дня распада Советского Союза, дата, которая была замечена и федеральными телеканалами. Была очень бурная дискуссия с участием Проханова и Гозмана, и наверняка не только она. Какой, Слава, общий тон?
Ну, общий тон, конечно, плач по утерянной империи. Этот общий тон сохраняется уже 25 лет. Вот 25 лет со дня Беловежского соглашения и ровно столько телевидение в том или ином качестве, теми или иными своими средствами рыдает о вообще наших упущенных возможностях. И это, конечно, наводит на очень грустные мысли, что иммунная система великого государства, она не вырабатывает нужных гормонов, потому что ничего другого за 25 лет не нашли. Я имею в виду в качестве главного идеологического жупила, и создается ощущение, что вот эта вот распавшаяся империя — это лучшее, что вообще было у человечества вообще на протяжении всех лет его существования. Что, конечно, меня поражает всегда, это градус и накал дискуссии. Все вот эти вот наши любимые ток-шоу, там и Шейнин, и Ноткин, и все такие прочие, они, конечно, отметились и потоптались на этой теме, но я еще ни разу не слышала хотя бы попытку какого-нибудь толкового анализа, потому что любой человек, который прочел какое-то энное количество умных книг, он прекрасно понимает, что распад империи – это не физика, а метафизика. Что существуют какие-то высшие силы, может быть, не всегда даже поддающиеся анализу, по которым империя, как и любой другой организм, живет, процветает, потом затухает и потом, наконец, исчезает с лица земли. Вот об этом никогда ни разу не было никаких разговоров о том, что фактически Беловежская пуща закрепила уже данность, потому что до этого был гигантский парад суверенитета, отваливались республики. Мы все это прекрасно помним, и об этом тоже ни слова. Ведь потаенный смысл, ну, как я понимаю, я думаю, многие понимают, что важно было даже не разрушить Советский Союз, которого фактически уже не было, а это была такая попытка, ну, вот как-то так организовать новое пространство, в котором бы не было места Горбачеву, который тогда многими воспринимал уже как тормоз назначенной им перестройки. То есть тут очень много всяких смыслов, но когда на арену опять выходит господин Проханов и начинает дымиться и метать стрелы собеседника, собеседник его был Гозман, и он кричал вообще, конечно, что во всем виноваты либералы, и что либералам и в лице Гозмана уже давно пора повеситься, и он, господин Проханов, готов даже предоставить им веревку. Все это выглядит, конечно, странной какой-то иронией истории, ведь не все люди уже впали в беспамятство, и не у всех одноразовая память. И вообще 25 лет это с точки зрения вечности истории это даже не миг, а это вообще какая-то доля мига. Я думаю, что в таких речах господином Проханову бежит еще личная обида, потому что в пору 90-х Проханова в хорошие дома не пускали. Тогда еще были хорошие дома на телевидении. Он считался красно-коричневым, и на экране его не было. Вот я думаю, что он до сих пор этого не может забыть. Но даже вот такой вот трепетный господин, как Михалков, никак не может смириться. Он, я думаю, сознательно выбрал эту дату. Он выступил против Ельцин-центра, который разрушает самосознание, детское самосознание. Но я знаю, что ему уже ответили из Ельцин-центра, где найдены интересные материалы, челобитные от самого господина Михалкова. Но я почему-то вспомнила, как Михалков снимал своего сибирского цирюльника, какие деньги из бюджета или не из бюджета, но какие-то гигантские деньги, которые были посвящены именем Ельцина, я так понимаю, и тогда Черномырдина, которые пошли на его фильм. И тогда господин Михалков как-то, по-моему, очень любил начальство. Ну, с кем не бывает. Между прочим, Третьяков, который выступал в этом шоу «Поединок» с третейским судьей, он тоже в то время или чуть позже, он ведь был главным редактором «Московских новостей». Это был самый либеральный орган печати, это было знамя либерализма. И вот теперь сидит постаревший Третьяков и произносит совершенно другие речи, из которых выясняется, что он-то всегда был за империю. не распавшуюся, а самую, что ни на есть, империю. Поэтому дата грустная, я скажу так, потому что она свидетельствует не только о распаде империи, но и всеобщем распаде нашем, который продолжается и сегодня.
Ну, еще одна маленькая тема – это поразительный успех программы «Ревизор», телеканал «Пятница». Ну, это, конечно, чисто московский феномен, но в соцсетях настоящая буря. Вы смотрите эту программу?
Да, вы знаете, я эту программу смотрю, и как телевизионный обозреватель я могу сказать, что с точки зрения качества продукта, который выпускает «Ревизора», этот продукт достаточно хорош. Хотя бы потому, что это не заморская лицензия, которую всегда нужно как-то подгонять по наши стандарты, а это адаптация украинского шоу, то есть очень близка к нашим представлениям о жизни и обо всем прочем. Потому что вообразить, что там может существовать такой европейский аналог этой передачи, это, конечно, невозможно. Здесь очень много всяких норм, и не только санитарных, нарушается. Но с точки зрения ведь телевизионного продукта, это очень качественно. Шоу. Я, не будучи поклонником там Лены Летучей, как женщины вам, я считаю, что ее образ достаточно гармоничен. И она создала какой-то свой узнаваемый стиль. В этой программе есть почерк, и поэтому я считаю, что эта передача достаточно хороша. Вот до того момента, пока не случилась вот эта вот вся московская эпопея, потому что сейчас Лена... Она повторяет ту ошибку, которую часто очень повторяют те люди, которые полагают, что они уже люди-форматы. Вот человек-формат – это самое страшное, что может произойти. Даже такой гигант, как Гордон, он как-то рухнул под тяжестью этой творческой задачи. Но я думаю, Лена Летучая тем более рухнет. Она не сумеет долго исполнять свою роль, играть себя. Это очень сложно. Она уже начинает больше работать на шоу, хотя понятно, что любая телепередача – это шоу. В этом споре, да, который уже условно там окрестили, там, опять же, спором между телевизором и холодильником, я скажу, как не то чтобы заинтересованное лицо, но просто лицо, которое имеет какое-то представление о предмете разговора. Дело в том, что вот первый транш ее московских походов по ресторанам был связан с патриаршами. Это место, где я живу, и не то чтобы я была ресторанным человеком, совсем напротив, но поскольку здесь еще не все внутренние проходные дворы закрыты, то часто, конечно, местные жители видят все эти роскошные рестораны, а у нас в каждом доме ресторан. Ну вот редкий дом без ресторана, кафе, какой-нибудь забегаловки. Мы видим обратную сторону вот этих блистающих фасадов и видим эти открытые кухни этих людей, которые обслуживают, то, как они себя ведут, как они курят, какие запахи доносятся из этих дверей. Поэтому, когда я услышала и увидела серию репортажей о ресторане на Патриарших, я, так сказать, целиком была на месте. Лены. Что касается вот этого скандала с Одессой мамой и с рестораном «Дети Райка», тут немножко другой акцент, тут уже немножко акценты сместились. Ведь дело в том, что уже все забыли, что Лена все-таки нашла там и мертвых тараканов, и какую-то канализацию, и просроченные продукты, и хамство дикое. Ее, между прочим, заперли в холодильнике и там пытались облить какой-то ледяной водой. Все об этом забыли. А все говорят только о том, что острее ее сатира как бы направлена против либералов, потому что и в «Одессе маме» собирается либеральная публика, и Варвара Турова, которая держит там «Дети Райка», это тоже как бы либеральная дама. Но это такой вечный спор. Дело в том, что вот в прошлом году, я хочу напомнить нашим слушателям, в прошлом году был такой инцидент, когда сестру Натальи Водяновой, она больная девушка, она инвалид, и у нее не все в порядке с психикой, ее не пустили в новгородское кафе. Вернее, не то чтобы даже не пустили. Там ей просто предложили какое-то другое место, и что здесь началось? Сел. Вот буквально все либералы, нелибералы, патриоты, все объединились и все дружно клеймили вот это вот кафе, маленькое кафе, и даже вообще хозяйки этого кафе, которая пыталась хоть что-то объяснить, ей не дали слова ни на одном канале. И тогда вот этого конфликта между правом собственности и законом о СМИ, тогда никакого конфликта не было. Сейчас конфликт усмотрели. Да, действительно, существует право собственника, но Елена Летучая, она всегда держит книжечку, поскольку я смотрела многое, она всегда держит на готове закон о СМИ. Более того, когда люди пишут, что не имеют права входить люди, валивается ее команда, съемочная группа, в ненадлежащем виде, это тоже неправда, потому что люди всегда приходят в халатах, всегда все участники съемочной группы держат на готове книжки медицинские, так что все это серьезно подготовлено. Вот самое грустное, что, по-моему, сейчас случится, что этот конфликт будет раздуваться, потому что ясно, что канал «Пятница», который на этом делает большие вообще рейтинги, он сейчас будет раскручивать эту историю в свою пользу, а люди, работающие в кафе, в общепите, они объединятся и запретят вообще Лене Летучей на километр приближаться к своему заведению. И вот тогда настанет самое грустное, потому что вот такое гражданское общество, такое еще оранжерейное совершенно, что тогда вступит, как обычно бывает в России, высшие силы там в лице, скажем, Следственного комитета. И тогда высияет правда. И это будет самый грустный результат вот этой довольно громкой истории.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели. Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.